Сегодняшнее наше занятие посвящено великой схизме. Великая схизма 1054 года. Но вот мы сегодня с вами займемся тем, какие не события, а идеи, какая идеология, какие ложные положения внутри церкви привели к великой схизме. Так, у кого, друзья мои, с собой священное писание Нового Завета, все-таки дайте мне, пожалуйста, я сдачу по этому. Великая схизма 1054 года – это раздел «Раскол в церкви на католическую и православную». И, собственно, тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Папство как догмат западной части церкви. Точка в том же пункте. Обоснование догмата, двоеточие. А. Теологумен о примате апостола Петра. Б. Пишем. Теологумен о примате. Что? Теологумен. Теологумен о примате апостола Петра. Б. Да, обоснование догмат. Б. Идея продолжающегося главенства. Продолжающегося главенства, берем в кавычки, и там наверху теологумен о примате апостола Петра, примат тоже берем в кавычки. Итак, идея продолжающегося главенства апостола Петра в церкви. Тире преемство полномочий. Точка с пятой. И В. Закрепление благодати апостола Петра. Благодати апостола Петра тоже берем в кавычки. За римским папским престолом. Точка. Второй пункт. Развитие и закрепление догмата о папстве в VI-XI веках. Третье. Внешние события 1053-1054 годов. Точка в том же пункте. Отделение Рима от Константинополя и православного Востока. После этого ставим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. Вопрос о частных мнениях прославленных святых. Точка. В том же пункте. Экуменическое движение. Точка. В том же пункте. Пророчество. Пишем. Вопрос о частных мнениях прославленных святых. Экуменическое движение. Пророчество старца Исидора Гефсиманского. Итак, вот по этому кругу вопросов можно найти кое-что у Василия Васильевича Болотова в четырехтомнике его лекций. Вот третий том. Но вообще говоря, у меня все, что нужно, у меня процитировано. Так вот, у Василия Васильевича Болотова есть очень точное выражение. Как бы парадокс. что патриархат есть факт, а папство уже догмат. Но вот что это значит, вот это мы сейчас разберем. Что такое действительно патриархат? И это, попросту говоря, церковно-административный центр, который складывается органически, который складывается благодаря естественному тяготению периферии к центру. И в этом центре решаются спорные вопросы. И когда патриархат сложился, то он сам и свидетельствует, что он есть. А папство иначе. Папство декларирует не то, что оно есть, а то, чем оно должно или рассчитывает быть. Таким образом, история папства, а мы покажем, откуда она начинается. История папства с самого начала начинается с борьбы за папство. Борьбы за патриархат не бывает. Сложилось, ну и все. А что касается папства, то ставится цель, которая должна быть достигнута. И идет борьба с самого начала не только за папство, но и борьба с идеей папства. И вот в эту борьбу с идеей папства как раз включаются святые западной части церкви. Ну, для начала мы называем такие имена, как Амвросий Медиоланский, Блаженный Августин, Иларий Арльский, Блаженный Иероним. Итак, уже выходит дело в конце IV века, обозначились некоторые идеи, которые западные святые сразу определяют как ложные и с ними борются. Другое дело, что превозмогло. Это мы будем говорить. Итак, у римского епископата к концу IV века дело складывалось тоже в патриархат. То есть в центр церковного диоцеза. Вот этот диоцез западный, он и включал в себя церкви Галлии, то есть будущей Франции, Испании, Британии, северной части Африки, Италии. И как раз больше всех сопротивлялась главенству Рима северная часть Италии, Равенна в первую очередь, и затем Милан. Хотя границы диоцеза были не тверды, то есть некоторое время папы претендовали и на Фракию, то есть нынешнюю Болгарию, и на Македонию. То есть вот до недавнего времени часть Югославии. В церкви совершенно естественно в данном случае сложилась практика апелляции в Рим. Мы видели это на примере Афанасия Великого, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника и даже Феодора Студита, хотя именно в той форме, как это делал Феодор Студит, это таило в себе определенные опасности. Мы еще будем об этом говорить. Так вот, в любом случае, как я уже сказала, патриархат, как в административный центр, собираются спорные вопросы с периферии. Это все запечатлено в церковных канонах, все понятно. Наоборот, власть папы, который объявляется как епископ вселенной, вот власть папы покоится на предположении особых полномочий. Неразрывно связанных с преемством апостола Петра и с римской кафедрой. И вот что это за особые полномочия, мы тоже рассмотрим. Поэтому, кстати говоря, даже трагически воспринималось, если папа не в Риме. Ну, например, вот почти 200 лет продолжалось так называемое авиньонское пленение пап. Так вот, что это за полномочия папы? Ну, естественно, римская кафедра сложилась, когда Рим считался столицей мира, урби эт орби, городу и миру. Следовательно, естественно, было предположить, как и было предположено на Втором Вселенском соборе, что Рим должен быть церковным центром. А вторая кафедра по второй столице – Константинополь. Это как раз и есть решение Второго Вселенского собора. Неороми – это новый Рим. Новый Рим, то есть второй Рим. Стало быть, и Константинопольская кафедра вторая по чести. Но вот в 410 году происходит первая историческая катастрофа. Аларих, то есть германский князек, берет Рим.
В каком году?
410-м. На современников это произвело удручающее впечатление. То есть пал Рим, того гляди, падет и мир, конец света и так далее. И вот пришлось для папства искать новое обоснование. И фактически идея папства была выдвинута как раз в 410 году, именно как особая идея. Надо было искать новое обоснование главенства пап. И вот его ищут. В этой разработке, так сказать, новой теории или новой философемы принимают участие папы или совсем не святые, то есть не прославленные ни на Западе, ни на Востоке, вроде Иннокентия I. это как раз вот защитник Иоанна Златоуста, который ради него порвал общение со всем Востоком православным. Вот он как раз, то есть при нем произошел захват Рима варварами, и вот он первый стал употреблять в отношении апостола Петра выражение латинское «princeps apostolorum» – «князь апостолов». Хотя явно вразрез Евангелию, потому что, помните, Господь сказал, что князья народов владычествуют над ними, а вы не так. Но кто из вас хочет быть первым, будь всем слуга. Так вот. Итак, но главным теоретиком папства оказался прославленный святой, прославленный и на Западе, и на Востоке, Лев Великий. Мы его помним по Четвертому Вселенскому собору. Как работает Лев Великий? Любопытно. Он начинает просто с евангельского текста, Евангелие от Матфея, глава 16, стихи. Господь спрашивает апостолов всех: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах». То есть текст, конечно, хорошо известный. Вот этот евангельский текст цитируется, но и развивается. Во-первых, в Евангелии ясно видно, что Петр исповедует Господа Иисуса Христом от лица всех. Господь спрашивает: «А вы за кого почитаете меня?» И Петр, отвечая, сказал, то есть чтобы не было вот этого вот хора голосов, он отвечал от лица всех. Господь говорит Петру далее, что тебе это открыли не плоть и кровь, то есть не другие люди, а открыл Отец мой, сущий на небесах. И вот отсюда делается вывод, конечно, совсем неправомерный, что Петр есть посредник между Богом и прочими апостолами. Конечно, это ниоткуда не следует. Стало быть, примат апостола Петра – это не просто первый между равными, а это посредник между Богом и всеми остальными. Вот это и есть первый лжедогмат идеи папства, что Петр – посредник между Богом и всеми остальными. И конкретизация этого догмата: прежде всего в смысле приятия благодати Святого Духа. То есть он ее принимает сам, а уже распределяет между остальными. Вот эта идея посредника когда она касается уже не апостола Петра, а римских пап, то она у римского папы Иннокентия III, который как раз остался в истории как могущественнейший из пап, вот он так и писал, не обинуясь, что папа – это больше, чем человек. Меньше Бога, но больше человека. Ну, если будет вопрос, я немножко вообще коснусь, что это была за личность. Но с другой стороны, тут явно возникает путаница. Если Петр от лица всех исповедует Господа Иисуса Христом, то это же не есть административная власть. Административно он подчиняется епископу Рима, то есть апостолу Иакову, который даже не из 12, как мы знаем. Например, выйдя из заключения, там пометьте у себя деяния, глава 12, стих 17. Выйдя из заключения, Петр сразу же идет в дом Марии, матери Марка, но поручает доложить Иакову, что произошло. Затем Петр ни словом не возражал на обличение апостола Павла. Послание к Галатам, глава 2, стих 14. То есть авторитета неподсудности у Петра как раз нет. И сами слова «ты камень» и «на сём камне созижду церковь мою» святые западной части церкви толкуют так. Например, Амвросий Медиоланский. В данном случае имеет место первенство исповедания, а не чести, веры, а не чина. Вот это, конечно, очень точно и совершенно справедливо. То есть речь идет о нравственном достоинстве, которая не влечет за собой, конечно, никаких административных прерогатив. И затем блаженный Иероним. Что? Вот я как раз и цитирую святых только Западной Церкви. Например, вот только что Амвросия Медиоланского. Затем блаженный Иероним. Камень сам Христос. Помните это место евангельское? Камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла. И блаженный Иероним продолжает. Камень сам Христос. И это название Он, Господь, дал Петру как представителю апостолов. То есть в его лице камнями веры должны быть все. вспомните в Откровении Иоанна Богослова: «Новый Иерусалим зиждется на 12 камнях. Один — халкидон, другой — яспис, третий — смарагд» и так далее. То есть каждый камень со своим преломлением, со своей игрой, но свет солнечный проницает каждый из камней, так и живые камни просвещаются светом Христовым. Кстати сказать, блаженный Иероним особенно настаивал на равенстве сана и благодати всех епископов. Ну, впоследствии уже Западная Церковь после Великой Схизмы приняла, что папство — это четвертая степень посвящения, то есть диакон, пресвитер, епископ, папа. И, наконец, положение о ключах. Блаженный Августин комментировал положение о ключах так: «Ключи получил не один человек, а единица церкви», то есть опять-таки представитель. И уж тем более нигде не сказано о преемстве ключей. Стало быть, вот это первый, ну, будем говорить, спорный догмат теологумена о папстве. Но второй лжедогмат, пожалуй, будет и похлеще. А именно, значит, было ли преимущество апостола Петра? Вопрос спорный. Но второй вопрос тем более заковыристый. Если оно было, то как и в какой мере он мог их передать? Иными словами, откуда берется тезис о закреплении вот этого преимущества за преемниками Петра, то есть за епископами Рима, за римскими папами? Иными словами, что такое власть ключей? Вот как раз в том и заключается лжедогмат, что власть ключей передается по наследству всем римским епископам как преемство полномочий. И власть ключей понимается так, что любая церковь, находящаяся вне общения с римской кафедрой, уже не церковь, а сатанинское сборище. То есть именно, что значит, в Царство Небесное Петр их не пустит.